Так, что вам рассказать, что вы еще не знаете? У меня впечатление такое, что те люди, которые закончили уже 5 курсов семинарии, уже знают все. Теперь уже даже не знаешь, вот с чего начать. Знаете, как говорят, что когда Пушкин с Кюхельбекером сдавали экзамен, ну, естественно, по поэтике, так, то Пушкин написал во мгновение ока стихотворение, конечно, что ему стоило. А Кюхельбекер сидит бедный, потеет, краснеет, белеет, наконец толкает его: «Сашка, помоги!» Тот что-то написал, тот ему подсовывает. Пушкин, как увидел, едва не умер от смеха, потому что там было написано: «Грядет с заката царь природы». Ну, представьте себе. Ну, значит, содрогнувшись, он тут же подписал: «И изумленные народы не знают, что начать. Ложиться спать или вставать?» Да, так говорят, Кюхельбекер тоже неплохо сдал экзамен. Благодаря тому, что Сашка помог ему. Да еще с таким юмором. Ну, хорошо, так вот, и вам я собираюсь уж... Вижу, что вы все-таки согласны, хотя с большим насилием над своей природой, но все-таки согласен, что так и быть, отсидеть, отдремать еще некоторое время, да, послеобеденное время. Ну, в прошлый раз я все-таки вам попытался сказать, какова была природа человека до грехопадения, и особенно обратил ваше внимание на тот факт, который очень вам пригодится, когда вам зададут вопрос о том, хищники-то были еще раньше человека. Верно. Природа всех тварей до грехопадения человека. Та материальная природа, в которой они были, являлась духовной. Это, конечно, кажется противоречивое утверждение, потому что одно по привычному нам представлению отрицает другое. Оказывается, нет. С христианской точки зрения – нет. Мы встречаемся с другой реальностью. Материальное не отвергает духовного, не отрицает, то есть не исключает, не уничтожает. И духовное не исключает как раз материального. И, оказывается, плоть может быть материальной, но в то же время духовной. Вот это очень такой важный, парадоксальный факт, который придется как факт. Объяснить его – мы не можем. Мы можем только констатировать, глядя на воскресшего Христа. Потрогайте меня. Плоть и кости. Помните? Да. Потрогайте меня и увидите, что он говорит «да». Фома даже коснулся пальцем нетленного ребра Христова. И этот палец, знаете, где хранится, да? Да, в Риме. Вот так. Если не верите, можете съездить, и вам покажут там. Как угадали, каким он пальцем коснулся, вот это, и этот ли палец там апостола Фомы, это вопрос уже другой. Ну, хорошо, друзья мои, это то, что мне действительно хотелось вам в прошлый раз сказать. И уже о другом теперь, после грехопадения. Кажется, здесь ситуация достаточно для нас очевидный. Василий Великий называет это состояние первородным повреждением. Кстати, почему бы нам не взять это понятие Василия Великого, а не каких-то там классиков католической схоластики, которые назвали это первородным грехом? Первородное повреждение. В чем оно заключается? Лучше всего об этом говорит Максим Исповедник в этих трех определениях. Смертность, тленность и страстность. В чем они состоят, вам известно. Я бы только на одно обратил бы внимание. Точнее, может быть, даже повторил бы вам, поскольку в прошлом году я об этом вам говорил. Но прошел целый год, и вы могли это знание погрузить на очень глубокий уровень подсознания, с которого трудно уже добыть само знание. Да. Касается оно следующего факта. Иоанн Дамаскин писал: «Естественные же и беспорочные страсти». Слышите? Беспорочные страсти. Когда мы говорим о смертности, тленности и страстности, есть, оказывается, естественные и беспорочные страсти. Вот это первое. Возникли в человеке беспорочные страсти. Какие беспорочные страсти? Он перечисляет: голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука и так далее. Все это по природе присуще всем людям, и это беспорочное, то есть не греховное, ничего греховного в этом нет. Но страсти, почему называются страстями? Потому что они способны приносить человеку страдания. Слово «страсть» – страдание, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Вот. Так вот, эти беспорочные страсти не находятся в нашей власти, пишет он, суть, не находящаяся в нашей власти, и вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления прародителей. Вот самое главное, что произошло. Это первое. Второе, что произошло, это родовые страсти, родовые поврежденности, которые касаются уже прежде всего и преимущественно касаются духовно-нравственной стороны нашей души. Повторяю еще раз, я вот много раз это повторяю, и, ну, надеюсь, что вы уже это прекрасно понимаете, что наша наследственная система – это не просто биологическая, это грубятина, это материализм только такие вещи может нам подсовывать. Это не только биологическое, это духовно-биологическое. И как наша биология заимствует от родителей как положительные качества, так и отрицательные, и дети рождаются соответствующие, то же самое, точно то же самое происходит с духовной стороной человека. То же самое. Дети заимствуют от родителей и положительные, и отрицательные стороны их духовной жизни. Каждый грех, как вы прекрасно помните, наносит человеческой природе, нашей, родительской, если хотите, природе, вот язвы, раны, так, которые вызывают соответствующие следствия, негативные следствия. В чем? В нашей наследственности, понимаете? Это передаются эти болезни нашим потомкам. Передаются они. Но если первые три – смертность, тленность и страстность – неискоренимы, как об этом хорошо сказал Афанасий Великий, покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Никто от смертности не может никакими подвигами освободиться. То родовые страсти, вот эти последственные страсти, которые понуждают человека или давят на человека для совершения греха, искоренимы. Правда, требуется труд. Их можно искоренить. Вот эти три главные, так сказать, болезни, которые возникли в нашей природе. Значит, страстность, тленность и смертность, с одной стороны, эти три, и, во-вторых, родовая поврежденность. Вот. Единственным, кто был исключением и родился без родовой поврежденности, как пишет Григорий Палама очень хорошо, Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, ни во грехах чревоносим. От Духа Свята и пренепорочной Девы Марии. Понятно, понятно. Не было. Это единственный человек, который родился абсолютно здоровым. Вы слышите? Абсолютно здоровым. Вот единственный человек. Я думаю, что и телесно он был абсолютно здоровым. И духовно, и телесно. Но это уже телесность не имеет уже значения. Так, вот. Это очень важно, значит, что нужно иметь нам в виду. Вот что произошло по грехопадению человека. Какова стала эта природа? Природа у всех людей без исключения. Мы все поражены и первородным повреждением, и родовым повреждением. Христос был единственным исключением в истории человечества. Вот. Единственным исключением. Что еще можно сказать? Что произошло в связи с жертвой Христовой? Его страданиями, Его смертью и воскресением. Что произошло с нашей природой, поврежденной? Что дала жертву Христову? Напоминаю вам, что жертва Христова освободила от смертности, тленности и страстности Его человечность, ту, которой воспринял Бог Слово. Поэтому отцы пишут, в самом себе Он исцелил эту природу. Он явился воскресшим. Воскресшим, не подвластным этим категориям пространства и времени, в которых мы живем. Он явился таким. Он, не мы. То есть, когда мы говорим о том, что была во Христе исцелена природа человеческая, то это означает не то, что мы все оказались люди исцеленными, а Он в самом себе исцелил эту природу. Как и написано в послании к евреям, что Бог совершил Его, вождя спасения нашего, совершил, сделал совершенным через страдания. Вот так. Что же дало это нам? Что радикального произошло? Мы с вами говорим об антропологии, друзья мои. Что радикального произошло в связи с жертвой Христовой? Апостол Павел называет Христа новым Адамом, вторым Адамом. Как первый Адам был родоначальником всего человечества, скажем, по плоти, с поврежденной природой, так Христос отныне, вот возник, появился новый родоначальник, от которого, оказывается, можно родиться, но родиться не стихийно, по-животному. А речь идет о рождении уже, рождении высшем, которое только доступно только человеку. Рождении именно духовному, реальному духовному рождению человека. И вот здесь христианство говорит нам о таких вещах, которых не знает ни одна религия мира. Вы слышите? Ни одна религия мира не знает этого. Что, о чем же говорит христианство? Что дала жертва Христова? Оказывается, каждый человек отныне, поставленный перед выбором в своей жизни добра или зла, каждый ищущий человек, ищущий истины и смысла жизни, и убедившийся в том, что именно христианство отвечает его самым высоким исканием в его жизни, так? Убедившийся в этом, и таким образом убедившийся в том, что Христос есть истина, может родиться от Него. Слышите, вот что утверждает христианство. Может от Него родиться, не телесно, не стихийно, еще раз повторяю, духовно, реально родиться. Вы знаете, какую вещь? Мы уже такими явились воспитанниками материализма и атеизма, что просто поразительно. У нас уже в подсознании что звучит? Духовно? Ах, ну это значит нереально. Дух есть первичная реальность. Вы слышите? Материальная – это форма явления, если хотите, только Духа. Дух – первичная реальность. Бог есть Дух. И поэтому все духовное, что есть в человеке, это первично. В человеке все определяет его духовное направление, его духовное состояние. Все определяет. Всю его деятельность, все его идеи, весь характер его творчества, все проявления его самого как личности. Все определяет что? Его дух. Дух – это первичная реальность, а не что-нибудь. Это очень важно понять. Так вот, оказывается, христианство, говоря о человеке, заявляет, что, оказывается, любой человек, но уже сознательно, волевым образом может родиться от Христа, от этого нового родоначальника человечества. Родиться именно в реальном, полном смысле этого слова. В данном случае, я вам в прошлом году приводил это, да, когда мы говорили с вами о чем? О таинстве крещения. О таинстве крещения. В крещении, оказывается, происходит этот акт. Но когда он происходит? Боже мой, до чего мы низвели таинство крещения? До чего низвели? Это беда. Этот величайший же акт рождения, который сопряжен с сознательным исканием, волей, верой искренней, мы низвели до чего? Мы низвели подчас это до какого-то простого обряда, бессознательного, без всякой веры, когда человек принимает. Спросите вы, задайте вопрос христианству, можно ли совершить над человеком таинство? Можно ли совершить над человеком то, что он не понимает даже смысла этого? Совершить таинство, смысл которого он совершенно не понимает. Не понимает, зачем это, что это, можно или нет. Любой шаман скажет вам, конечно, можно и даже нужно. Совсем пусть он и не понимает. Язычка скажет, да, конечно, зачем ему и понимать. Вы посмотрите, до какого уровня мы низводим христианство. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Великое забыли. Дай мне сердце твое, Сыне, а не обряд, когда тебя трижды окунут. Ты приступаешь к великому таинству рождения, которое от тебя зависит. Хочешь ты или не хочешь родиться, должен понять, уверовать, отречься от прежнего образа жизни, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. В знак этого даже такой обряд сильный, плюнь, даже в знак презрения величайшего. Вот даже, вы слышите, с каким убеждением, силой, отдачей всего себя, обещай Богу добрую совесть, жить по-новому. Вот, оказывается, что такое новое рождение. Слышите? Весь человек тут должен участвовать, а не бессознательный обряд. Да еще за него символ веры прочтут. Во что превращаем? Так вот, если человек именно с верою, убеждением, пониманием принимает таинство крещения, то происходит вот это великое рождение нового человека. В моей ветхости, вы слышите, как вот в земле с навозом смешанной, так? Семя закладывается. И вы же понимаете, что если вы, земля растрескалась вся от жары, и вы туда положите в трещину, в эту землю, как камень, положите семечко, что будет? Какой плод даст? Понимаем? Понимаем. Оказывается, надо в добрую землю, унавоженную исканием, если хотите, искренностью и верой, Вот когда человек только получает тогда семя новой человечности, которая была создана во Христе. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Страдания, смерть и воскресение. Он новый Адам. От него мы рождаемся, от нас зависит это, примем или не примем это рождение. От нас зависит это не стихийно, не по-животному мы отныне рождаемся, а ты, человек, сам, от тебя зависит. Бог готов Христос дать, но от тебя это зависит. Итак, в таинстве крещения происходит, я бы сказал, одно из величайших событий в человеческой жизни. Событие, которое полностью обусловлено только принятием Христа как истины. Симеон Новый Богослов об этом пишет. Тогда, когда человек, вот ищущий, нашел Христа, тогда Бог Слово входит в утробу крещаемого, входит в крещаемого, как в утробу Преснодевы. Вы слышите, как в утробу Преснодевы и пребывает в нем, в этом человеке, как семя. Такого антропологического факта не знает ни одна религия мира. Оказывается, в нашей ветхости, в нашей этой поврежденной природе, в которой родовые наследственные страсти присутствуют, в этом нашем ветхом человеке, по терминологии апостола Павла, рождается, я бы сказал, зарождается новый человек. Вот в этом христианине, отныне два человека – ветхий и новый. Вот что происходит, оказывается, в результате жертвы Христовой и принятия Его человеком. Отныне два в нем человека, а не один. Но этот второй человек, получаемый в нем, как семя, благодатное семя. Друзья мои, еще раз говорю, какая беда, что постепенно, исторически произошло, когда стали разбрасывать эти драгоценные семена, эти бриллианты разбрасывать направо, налево. Кому надо? Берите. Пиф. Меня не интересует, я действительно принес пользу или нет. Будет польза, кто-нибудь примет. А вдруг он уверует? Когда уверует, тогда пусть и примет, тогда и дай ему этот бриллиант. А что ты даешь человеку, который спрашивает, что ты, зачем ты крестишься? А зачем ты крестишься? Скажи. Ты понимаешь, что с тобой делают? Нет, не понимаю. Зачем вы его крестите, ребенка? Чтобы здоровым был. Чтобы не плакал. Ай-яй-яй. До чего докатываемся, до какого язычества? Друзья мои, запомните, что можно быть стопроцентно православным по всем церковным стандартам, и при этом, прошу вас знать, при этом быть по существу стопроцентным язычником. Слышите? И ничего не получить по этому. Ничего. Всю жизнь ходить в храм, всю жизнь, кажется, исповедаться, причащаться, и каким я был, таким остался. Не тронь меня, иначе такая вонь пойдет, что все кругом скажут, Боже мой, это христианин, какой ужас! Это он всю жизнь в храм ходит, это он крещеный, Какой ужас! Причина все та же самая. Первое – принимаем крещение без осмысления, без веры, без понимания, как простой обряд. Называется «рождаемся». На что мы надеемся? Вот так, друзья мои, вот что происходит с человеком в результате жертвы Христовой, в результате того воскресения, которое обнаружило нам ту новую природу, которая всевается в человека. Слышите, которая всевается только как семя. Всевается. Но никто на земле не может достичь того, чтобы это семя, которое в данном случае я бы хотел обозначить другой аналогией евангельской – закваской. Помните, как Христос сказал? Царство Божие подобно закваске, которая кладется в три меры муки. Правда же, замечательно. А вот этот трехсоставный человек в три меры муки кладется эта закваска, пока не вскиснет все. Так вот это вот переквашивание нашего ветхого тела в нового, к сожалению, не имеет вот этого полноты совершенства в этих земных условиях. Но не думайте, да, не достигает полноты, не происходит полного переквашивания, верно, но происходят такие явные изменения в человеке, которые буквально, мне кажется, могут только поражать. Потрясающие изменения происходят в человеке, который создает возможность произрастанию этого семени. Мы видим это на тех, кого Церковь называет преподобными. Вы слышите, я говорю преподобными. Святых в Церкви много. Святый разбойник, который справа был. Никакого у него еще ничего тут не произошло на земле. О святости мы еще с вами поговорим. Поговорим, вот, сейчас, поговорим. Преподобными, а они своим образом жизни показывают, что происходит с человеком, когда они создают оптимальные условия для переквашивания этого ветхого теста в новое. Что происходит с человеком в процессе обожения человека? Какие они показывают удивительные просто образы показывают нам. Это и чудеса, это и видение, да, и предвидение. Это потрясающий облик нравственный. Именно потрясающий облик нравственный. Это выражение даже в самом теле. Даже в самом теле. Это как выражается. Это даже свет, который буквально исходит от их лица. Если хотите, им даже начинает подчиняться природа окружающая в определенной степени. И никого не должно удивлять, что та же Мария Египетская прошла по воде, как по суше. Ничего удивительного нет. Еще раз вам напоминаю, духовная – это реальность, и тело постепенно, наше материальное тело, постепенно одухотворяется и может стать духовным. Исключительные даже случаи мощи нетленные, которые лежат столетия и не изменяются, и сохраняют в себе вот эту облагодатствованность. Вот эти вещи, друзья мои, надо помнить, что они делают с человеком, как меняется человек. Вы слышите, какой, я бы сказал, ну, совершенно новый, удивительный момент в христианской антропологии, которого не знают другие религии. И обусловлен чем? Тем реальным уже сопричастием Христу, не внешним сопричастием, а внутренним. Человек может постигать, что такое Царство Божие внутрь вас есть. Вот, оказывается, что. Что происходит? Что же это? Что это такое? Мне хочется сказать именно о святости. О святости. Хочется сказать, что это такое? Что мы называем? Что мы это называем? Вот это святостью. Вот это, если хотите, вершинным достижением человека. Когда мы говорим, вот он, человек, начинает появляться человек в своей подлинной человечности. Вы слышите, что такое святость? Это выявление красоты образа Божия в человеке. Очищается он постепенно от этой ветхости и начинает проявляться вот та нетленная красота, которая присутствует в каждом из нас. Нетленная красота образа Божия. Знаете, как вот драгоценность какую-то мы нашли, она вся заляпана грязью, эта грязь засохла. Это что такое, мы никак не можем там понять. Так, начинаем отмывать. И по мере того, как эта грязь смывается, у нас раскрываются глаза от той удивительной красоты, которая начинает раскрываться перед нами. Вот что происходит. Итак, о святости поговорим. Это нужное дело. Я бы назвал три ступени в этом важнейшем процессе. Процессе то есть чего? Роста человеческого, становления человеческого. Есть три ступени. Каждая из них имеет свою особенность. Первая ступень, я бы назвал ее, знаете как, просто назвал бы, спасенностью. Не удивляйтесь, скажут, ничего себе просто, к спасенности есть святость. Ну, сейчас вы увидите и не будете удивляться. Сейчас вы увидите. Спасенностью назову. Что это за ступень такая? Вы помните, кто первый вошел в рай? Много ли у него святыни в душе, в жизни? Думаю, никто не сомневается. И он сам не сомневался. Он знал, кто он. Достойный по делам нашим приемлем. Какое там омытие скверны? Какое там достижение, какое раскрытие там образа Божия? Где там эта красота? Но мы встречаемся с поразительной вещью, что он первый вошел в рай. За счет чего? Что случилось? Еще раз я вам повторяю, может быть, я уже сколько раз вам повторял, но вам это пригодится. Друзья, вы учтите, я вам для чего это говорю? Для того, чтобы вам пригодилось, и больше ничего. Может, вам пригодится, обязательно вам пригодится. Еще раз вам повторяю. Вот вы сидите тут, сотни, и все представители разных религий. И я задаю вопрос, кто спасется? Одного за другим спрашиваю, и все отвечают, кто исполнит заповеди Бога. Разве не ясно? Разве это не ясно? Кому это не ясно? Всем ясно. Кроме одного – Иисуса Христа. Он говорит, нет. Вы слышите? Нет. Спасется не тот, кто исполнит эти заповеди, данные нам, а спасется тот, кто увидит, что он никто, по сравнению с той святыней, которая именуется Богом, которая именуется, если хотите, том идеалом человечности, который, так сказать, принадлежит его взору, увидит, что он действительно никто. увидит свою действительную греховность, тот, кто смирится и от всей души скажет перед Богом: «Я действительно поистине никто. Господи, Ты мой Спаситель». Смирение спасает человека. У святых есть поразительные фразы. Я вам приведу одну из них. «Спасается не тот, кто все исполнит, а тот, кто смирится до конца». Вы знаете, какую интересную вещь открывают они? Мы часто отождествляем смирение с покаянием. Это может быть и так, а может быть совсем неверно. Совсем неверно может это быть. Когда мне читают общую исповедь, я, кажется, да, согласен, да, грешен, батюшка, грешен, верно. Верно, прочитали ее, и я все на свете забыл. Я, в общем, себя грешным я особенно не чувствую. И не чувствую особенно. Покаяние, знаете что, особенно, я говорю, в практической стороне, не то глубинное покаяние, а вот то практически реальное, что у нас состоит, перечисление отдельных, ну, грехов, что я сделал. Я могу перечислять, даже вполне осознавать, да, я поступил неправильно. И при этом не иметь самого главного смирения, при этом не смириться. Не смириться. Вы слышите? Могу, кажется, приносить покаяние и не смиряться, и не смириться. Вот, оказывается, какие вещи. Покаяние, оказывается, это тоже имеет разные уровни. В Арсенофе Великий пишет: «Для того, чтобы увидеть себя грешником, надо много потрудиться». А мы не видим себя грешниками. Спасается тот, кто увидит себя таковым, смириться и обратиться к Богу. Одна из потрясающих особенностей христианства. Спасается не тот, кто все исполнил, а тот, кто смирится. И мы видим, я говорю вам о первой ступени, и мы видим, что первым в рай вошел тот, который ничего не сделал и грехов не перечислил. Какая-то наша тетушка сейчас бы Иисусу Христу дала бы целый талмуд своих бы грехов. Считай, Господи, сколько я нагрешила. И сама тут же вышла бы и съела бы свою соседку живьем. Кто смирится? Вот, оказывается, какое дело. Да, разбойник смирился, и первый вошел в рай. Вот первая ступень, которую я так называю условно, вы же понимаете, это условность. То есть смиряется даже человек, спасается человек, который еще ничего не сделал, ничего не исполнил, не сотворил никаких даже. Но если он осознал это, он спасется. Если. Вторая ступень, которую можно назвать ступень праведностью. Праведностью. В чем заключается эта ступень? Она заключается в том, когда человек старается жить по правде. По правде. Какой правде? И Божьей правде, и человеческой правде, то есть по совести. Старается исполнять заповеди, исполнять церковные предписания, старается помогать людям, старается, насколько это возможно, сохранить правду в своих отношениях ко всему, к другому человеку, к семье, к обществу, к закону, ко всему. Мы говорим, вот праведный действительно человек, на него можно положиться, вот человек честный, который не обманет, который поможет, если хотите, в трудной ситуации жизни, вот. Пожалуйста, на него, на этого человека можно положиться. Вот, оказывается, кто. И мы называем этого человека праведным человеком. Не правда ли? Называем. И он живет где, этот праведный человек? Он живет в обществе. Он работает, как и все. Он общается с другими людьми. И мы почитаем его и уважаем его, этого человека. Хорошее дело? Хорошее. И в церковь ходит, и таинство принимает. Все, ну, нормальный, прекрасный христианин. Праведный человек. Но что я хочу сказать при этом? Этот праведный человек, он может видеть, что он праведный. И тогда это беда. Да избавит Бог. Все сразу перечеркивается. Вся эта праведность превращается тогда в мыльный пузырь. Да избавит Бог. Праведность истинная не видит себя праведно. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же, вы слышите, никогда, николи же сотвори благое пред тобою, вы слышите? Но вот увидеть это не так просто. И главное, что в этой праведности, которую можем наблюдать в этой жизни, главное, что здесь, страсти человеческие-то не искореняются. Они в лучшем случае угашаются. В лучшем случае человек искренне борется с ними. Он удерживает себя от гнева, удерживает от мести, удерживает от грубых грехов. Вы понимаете, удерживает себя. Но страсти сами по себе, они в нем. Они живы. И бывают случаи, и, может быть, неоднократно, если Бог поможет, когда вдруг у него раз такое ахнет, когда Бог поможет, вдруг и упадет, и он увидит, что стоит вся его праведность, на каких глиняных подчас ногах она стоит. Но еще раз вам повторяю, вот эта вторая ступень в чем заключается? Когда человек что-то делает. Слышите, он старается исполнять заповеди Божьи. Он исполняет уже не как разбойник, а исполняет уже заповеди, понуждает себя к этому, борется с собою, старается жить по совести человеческой и божественной. Это праведник. Праведно живет? Да. Что не хватает? Все страсти остаются в нем. Все остается, ничего не искореняется. Он удерживает себя от них. Слышите? Удерживает себя, борется с ними. Благо это? Да. Хвала и честь ему? Да. Но не дай Бог, если вдруг он увидит эту свою праведность. Еще раз повторяю, тогда все пропало. Все пропало. Все. Именно об этих пропавших праведниках Христос и говорил с негодованием, с гневом. Потому что тогда очень легко человек превращается в фарисея, в окрашенный гроб. Это опасное дело. Праведник, который начинает видеть свою праведность или ее показывать перед людьми. Но даже, говорю вам, даже без этих аномалий, без них, праведность не спасает человека от действий страстей в нем. Одних он любит больше, других меньше. Осуждает больше или меньше. Ну, в общем, страсти сохраняются в нем. Это вторая ступень. Можно надеяться, что человек, конечно, спасается здесь, он трудится. Но мне хочется сказать теперь о третьей ступени – святости. Собственно, это о той ступени, которая только и именуется в полном смысле слова праведностью, то есть святостью, в полном смысле слова. Эти две – это относительные еще вещи, вы же сами видите, они относительные, потому что там еще страсти в человеке, даже в праведном. Третья ступень – это святость. В чем она заключается? Что Церковь именует святостью? И кого именует святыми, если хотите, в преимущественном или, лучше сказать, исключительном смысле этого слова? По существу свят тот, кто достигает освобождения от страстей. Я сейчас не говорю о том, как это достигается. Сейчас речь идет у нас не о пути уже жизни, а я констатирую, свят тот, в котором страсти искоренены. По крайней мере, если не искоренены, то, по крайней мере, перестали действовать. Свят тот и по существу, и только тот, кто увидел, что он без Бога – ничто. Свят тот, кто достиг смирения, полного смирения, полноты смирения, насколько это возможно. Свят тот, видите, как я только что вам читал эту замечательную утреннюю молитву Макария Великого: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Кто читает? Земной Бог, так называли его сподвижники. Я вам уже приводил и другие высказывания Пимена Великого, который прямо говорил людям, да, сподвижникам тоже, что он будет там же, куда будет вернут сатана. Сесой Великий, который перед смертью, как солнце, просветился, умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Вы слышите, по мере приближения человека к Богу, к этой абсолютной святыне, все темное, все грязное, все недолжное начинает выпукло показываться взору человеческому. При свете все обнаруживается. Мы во тьме и ничего не видим, а ночью все кошки серы. Поэтому мы так хороши. Поэтому 21% американцев заявили, что они святы. Вот, совсем недавно. Да, заявили, что они святые. Еще бы, во тьме все святы. Удивительно, что только 21%. Но я думаю, он будет увеличиваться. Вы видите, кто свят с точки зрения христианской православной? Кто достигает вот этого величайшего смирения. Достигается это смирение, я вам скажу, правильной христианской жизнью, борьбой с собой. Причем, что значит борьбой с собой-то, друзья мои, надо понять. Это борьбой с помыслами, которые внутри нас такие бури устраивают. Желаниями, чувствами, настроениями, стремлениями. Борьба идет в основном на 99% на внутреннем фронте. Ух, как этим отличается православие от западного христианства. Вы слышите? Все внимание обращается на внутренний мир человека. Там все внимание на что обращается? На социальную деятельность. Я даю, я делаю то-то, я говорю то-то, я выпускаю то-то, я благотворю там-то, я делаю, делаю, делаю. Все обращено внимание на это. А душа? Неужели мы не понимаем, что я могу горы свернуть и стать сущим сатаной от своей гордыни? Не понимает. Вот это внешняя социальная деятельность. Итак, третья ступень. Друзья мои, ступень вот того развития, семени, полученным человеком при принятии таинства крещения, семенем Христовым, является вот это состояние святости, этой обоженности, этой причастности божескому естеству, как пишет апостол Петр, помните? Причастности божескому естеству, то есть причастности Богу, а не чему-либо другому, при котором страсти по мере опять смирения искореняются. Впрочем, надо сказать, я не помню кто-то, но, кажется, Пимен Великий, неважно, кто-то из великих сказал, о бесстрастии говорят многие, но достигают его единицы. Макарий Великий писал, что в самой природе человека есть что-то гордостное. То есть это искоренение очень, очень сложно, это не так просто, но святостью именно это именуется. Как она достигается? Я не хочу говорить о духовном даже пути, я хочу сказать о внешних условиях. Эта святость, вот эта вот третья ступень, достижима только на пути том, который называется отречением от мира. Слышите? Только. Его достигали только те, кто отрекались от мира, монашествующие. Ну, разве не понятно, кто хочет достичь большого искусства в военном деле, разве не понятно, что он должен все время заниматься этим? Или, может быть, ему пойти и землю пахать? Скажут, что за чушь такая? Посмотрите, кто достигает успехов? Он теннисисты. Да только и знают, что этим занимаются. Это всем понятно. Если вы хотите достичь совершенства в чем-то, вы должны непрерывно этим заниматься. Всем понятно? Всем понятно, да? Кроме нас. Тот, кто хочет достичь действительно совершенства и святости, может достичь только тот, кто будет только этим заниматься. Чем этим? О чем я сказал? Своею душою, внутренним состоянием души, работой над душою. Поэтому, когда предлагается вдруг, чтобы монашество занялось детьми, взрослыми, школами, обслуживанием, катехизацией, обучением и чем только ничем, мы говорим, простите, простите, а когда же они будут заниматься своей душой? Что ж они достигнут? Уничтожение монашества. Это и произошло на Западе. Произошло, выродилось в одну внешнюю деятельность. Я помню, в одном монастыре в Германии, когда очень симпатичный монастырь, очень хороший женский монастырь, и игуменя мне говорит, да, что все ее монахини, они все преподают в школах, они все с высшим образованием, представляете? Да, они занимаются тем-то, кто преподает в школах, кто в детских садах, кто в том-то. Я спросил, а когда же они занимаются вот этим-то? А нет, у нас ежедневное богослужение. Мы с утра служим мессу, да, и вечером у нас тоже бывает служба. Ну, все как... А что еще вы хотите? У нас богослужения бывают, вы подумаете. Да, богослужение, конечно, очень хорошо, никто не против этого. Но разве мы не понимаем, что как только я соприкоснулся просто с другим человеком, уж не говорю с другой аудиторией, я уже вышел из себя, я уже не в себе. А вы знаете, как трудно, выйдя из себя, войти в себя? Один из законов монашеской жизни, знаете какой? монах, вышедший из кельи, уже не вернется в нее тем же. То есть он растеряет уже очень многое. Вы хотите уничтожить монашество? Пожалуйста. Уничтожьте стены. Поставьте его лицом к лицу с теми, другими, третьими, десятыми. Все. Монашества не будет. Не будет монашества? Правой христианской веры не будет. На Западе это уже очевидно, но его не будет и у нас, если мы пойдем по тому же самому пути. Это надо, друзья мои, понимать. Неужели это не ясно? Ясно. Ясно. Если не буду учиться стрелять постоянно, как, что из меня будет за стрелок? Правда же? Если не буду постоянно играть, какой будет из меня игрок? Если я не буду погружен в молитву, чтение, изучение Священного Писания, если у меня не будет отвлечений и развлечений, если я не буду погружен, вот не буду в этом мире, мире пребывания в благодати Божией, если хотите, отцов, Священного Писания и молитвы, что от меня будет? Ничего не будет. Серафим Саровский так и сказал. Черные головешки. Вот так. Это, увы, но, к сожалению, это надо говорить об этом. Ой, как много об этом написано у святителя Игнатия Брянчанина, у Феофана, Затворника, да, у Серафима Саровского. Что вы? У Нила Сорского, Тихона Задонского. Что вы? Посмотрите, с чего начинается лестница. Первое слово – отречение от мира. Посмотрите, с чего начинаются слова Исаака Сирина. Первое слово – отречение от мира. Сейчас говорят, вы что, эгоисты? Как это отречение от мира? Убрать стены и... Вам понятно? Дальше многоточие, которое не требует комментариев.